Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Жизнь и смерть.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор», и я ведущая программы Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Ирина из Московской Евангельской Церкви. Ирина, здравствуй.
Здравствуйте.
Ирина, я знаю, что твое служение в церкви – служение женщинам. Почему оно должно как-то отличаться от служения мужчинам, или почему не вместе, а не мужчин и женщин? То есть что это за идея такая разделить мужчин и женщин, и что-то такое особенное вещать для женщин?
Мне бы хотелось... История моего прихода к Господу, она имеет, ну, как бы под собой такие личностные переживания, женские переживания, которые касаются именно женщин. И все вот проблемы, с которыми мне пришлось столкнуться, вернее, Господь меня поставил в такой вот, такой путь дал мне к себе пройти, эти переживания, они... Ну, как бы, мне кажется, понятны некоторым женщинам и необходимо знать именно вот...
Ну, то есть можно сказать, что это непридуманное служение,
нет.
Не так вот себе посидела и подумала, вот что мне в церкви, да, чем заняться. Это из истории твоей жизни.
Да, это история моей жизни, мне бы хотелось поделиться с нею для того, чтобы помочь тем людям, которые попали в такую же ситуацию, как и я.
Поделись.
Ну, наверное, нужно начать с детства.
Да.
Моя семья, мы все из Ленинграда, из Санкт-Петербурга сейчас. Моя бабушка овдовела в 28 лет. Ей принесли повестку о том, что дедушка погиб в роддом. И по истечению какого-то срока она вышла вторично замуж. Это было перед войной. Войну они пережили, блокаду в Ленинграде. И одна из дочерей погибла, умерла в блокаду. И осталась моя мама жива, дедушка. И, в общем, после войны на какое-то время дедушка еще продолжал быть директором крупного завода. Но, как в то время полагалось, коммунисты должны были поднимать целину. И семья была послана на целину. И 15 лет мы жили в Оренбурге, там родилась я. Там моя мама вышла замуж, прежде всего, и родилась я.
Годы, вот, в которые ты родилась?
61-й год. И там мы проживали какое-то время, и вот по истечению срока можно было вернуться уже дедушке с бабушкой обратно в Ленинград. Бабушка моя не захотела возвращаться, потому что были очень тяжелые воспоминания о блокаде. Да, о блокаде, когда она рассказывала, как люди погибали, как все это было. Она была очевидцем этого всего ужаса. Вот, и она не захотела возвращаться в Ленинград, и они вернулись, вернее, когда возвращались уже сюда, они приехали в Москву жить. Вот, моя мама, она уже вышла замуж к тому времени, и по законам того времени она не могла иметь московскую прописку, и мы поселились в Калужской области. Мы не могли приехать жить вместе с бабушкой и дедушкой в Москве. Вот, 10 лет я росла с мамой, с родителями.
И что это было вот за детство? Счастливое, безоблачное,
детство,
сложное?
Ну, как у всех, наверное, детей того времени. Единственное, что, конечно, какой-то близости с мамой у меня не получилось, не возникло. У меня родители-преподаватели достаточно в строгой форме воспитывали меня. У меня сестра родилась уже там, в Калужской области. У нас разница 10 лет. Вот. У мамы, у моей, не сложились взаимоотношения со своей мамой. То есть, вот. А мы с бабушкой были очень дружны. Она не могла, конечно, мне заменить маму, но она как бы свою любовь, она дополнила своей любовью мою вот нехватку маминой любви ко мне. в общем,
почему так бывает? Как вообще можно придумать, чтобы мама не дала вот столько любви дочке? От чего это может быть?
Трудно сказать. Вот эти взаимоотношения, наверное, когда второй брак. Ведь моя бабушка, она второй раз вышла замуж, родился уже ребенок от моего дедушки, второго дедушки, который как бы усыновил мою маму. Как бы какая-то, может быть, ревность была в семье, я не знаю. Ну, тем не менее, взаимоотношения с бабушкой у моей мамы не сложились. И наша дружба с бабушкой, она ей, конечно, не давала покоя, и она не смогла мне простить ее. И часто в детстве я слышала фразу «ты не моя дочь».
Ты думаешь, какой-то отпечаток ты понесла по жизни?
Да, конечно. Мне очень тяжело вспоминать какие-то моменты, но я очень помню один случай, когда я, ну, в очередной раз, когда она меня очень сильно оттолкнула, обидела, так вот именно морально. Я выскочила из дома, мне было лет 9-10, я была совсем еще ребенком, была зима, мороз. И я легла на снег. Я очень хотела умереть, потому что домой идти мне не хотелось. Больше некуда было идти. И, ну, в общем, я помолилась. Простите. Я помолилась и попросила Бога, чтобы он меня взял к себе.
А ты знала, что есть Бог? Или это...
Нет, я не знала.
Или это просто такое внутреннее вложенное, да, в душу человека?
Да, это внутреннее, да, это, видимо, от такого одиночества детского, от отчаяния. Бабушка далеко, она в Москве, я не смогу к ней приехать. Мама не ждет.
Ну, во всяком случае, на теперешний уже твой христианский возраст, опыт, молитва почти пророческая. Мы все... В Господе, кто говорит, Господь, возьми меня к себе, да, когда придет время.
Да, теперь я это понимаю, что
для ребенка это катастрофа была, да?
Да, я хотела умереть. Я не умерла, просто простыл очень сильно. Вот, но этот вечер я помню, он запомнился на всю жизнь. И потом как-то все это, ну, ушло, это все залеснулось какими-то другими событиями.
Жизнь имеет разные формы, да? Какая-то дальше уже юность, какая-то учеба.
Да, потом я приехала уже после окончания школы к бабушке с дедушкой. В Москву приехала поступать в институт, учиться. Дальше я жила у них, вот, по истечению. Ну, то есть я закончила институт, вышла замуж. Муж, замужество благополучное, удачное. Все было хорошо и до сих пор хорошо. Мы друзья с мужем. Все было бы хорошо, было бы, может быть, и хорошо до конца. У меня муж любит выпить, любил выпить. И застолья, вот эти вечеринки. Ну, во всяком случае, это приветствовалось всегда. Вот. А поскольку у меня в доме всегда, в моем детстве, воспоминания, что крик, шум, всегда вот какой-то момент такой
неуюта, да?
Напряжение, да, то мне очень хотелось сохранить этот мир и взаимопонимание. Поэтому я как бы тоже садилась за рюмку и выпивала, и все было замечательно и хорошо.
То есть это форма какая-то взаимопонимания, да? Если вот муж и его друзья... Они уже твои друзья, рюмка. Если ты не сядешь, это как бы не уважить.
Да, это не уважить, это не присутствовать, это не быть, это, значит, какой-то жест против. Но это как бы такое имело начало, оно не развивалось сразу и резко, поскольку алкоголь все-таки вошел в мою жизнь, но не сразу. Не сразу. Это продолжалось лет 5, наверное. То есть вот это вот... скатывание такое,
ну, то есть семья, уже, наверное, ребенок.
Да, ребенок.
Все идет как бы своим
хорошо,
чередом.
Все было хорошо, все замечательно, да, вот это просто бытовое пьянство, которое оно было, но оно о себе не давало знать, все было хорошо, как во всех семьях, все было замечательно, были друзья, были какое-то общение, были знакомые и так далее.
Ну, то есть, на первый взгляд, вы не шатались, вы нигде не бродяжничали,
нет,
вы были дома, у вас,
да,
был накрыт
все,
стол.
Да, все было замечательно, да, гостеприимная семья, хлебосольная, то есть это все было очень замечательно, здорово, к нам любили приходить друзья и мужа, и мои подруги, то есть, в общем-то, все было очень хорошо. Но вот во всей этой вот как бы череде событий моих жизненных все-таки всегда вот какой-то начал возникать вопрос, на который я никак не могла ответить себе: а зачем я живу? Он присутствовал, он как бы менее ярко выражался, может быть, в юности, в какие-то, может быть, там, 20, 25, ну, к 30, к 35 годам я начала задумываться, а зачем я живу, для чего я, вот цель моего пребывания здесь. И я как бы ставила перед собой разные такие цели, ради которых люди могут жить, да, например, человек может жить ради ребенка. Я прислушивалась к себе внутри себя и думаю, хотела бы я жить ради ребенка. Я понимала, что дети вырастают, потом могут обижать родителей или разочаровывать их. И я отвечала сама в себе внутри, что я не хочу ради детей жить. Ради внуков? А какие они будут, я не знаю. Тоже, в общем-то, нет, не хотела. Как бы так вот соизмеряла себя. И всё, и это мучительный процесс был. Там я думала, ради денег. Ради денег. Я представляла себя очень богатым человеком, там, я не знаю, что-то в себе воображение рисовала. И тоже слушала себя внутри.
Ответ.
Хотела ли я? Да, нет, я не хочу. Ради этого? То есть жизнь я воспринимала дар. Дар. То есть вот то, что каждый из нас родился, это случайность, как бы, да, вот для человека, который не знает Бога, он скажет, что это случайность. Да, это здорово, это мне повезло, что я родился там. Но
можно сказать так, что вот была такая темка, должно быть что-то еще.
Да, то есть эта жизнь, она должна подтвердиться какими-то результатами. Что-то должно быть значительное в жизни, что делает эту жизнь не бессмысленной. Ну, еще в советские времена нельзя было выезжать за границу, но когда в 90-е годы были открыты границы, и люди могли путешествовать, а я всегда очень мечтала путешествовать, мы с мужем стали выезжать за границу. И первый раз мы выехали в 94-м году в Таиланд, потом был Египет, Турция, потом Мальдивы, Испания, Португалия, Мексика. И вот в своих путешествиях, ну, я радовалась, конечно, тому, что я могу видеть новых людей, новые страны. И я все время старалась задавать себе этот вопрос, ради чего живут. Хотя бы посмотреть на людей, ну, вот я понимаю, что я не нахожу в себе этот вопрос, зачем я живу. Я никому не признавалась об этом, потому что на самом деле это как бы такой, ну, достаточно странный вопрос.
Странный, да. Да, странный. Немного не каждый людей задает себе этот вопрос.
Вот, и чтобы, да, не казаться такой странной, и как бы человек, который как бы не знает, что хочет, потому что, в общем-то, мы жили-то очень достаточно хорошо и материально, и этот вопрос мог бы как бы с жиру, как бы, да, вот человек просто не знает уж, что там ему придумать для того, чтобы как бы свою жизнь осложнить. Зачем ее осложнять, когда она и так прекрасна?
Путешествия никак не решили твой вопрос?
Нет. Я видела людей, я наблюдала их, я смотрела и бедных, и богатых. И единственное, что я ловила себя на мысли, что люди живут, ну, для того, чтобы просто выжить, там, деньги заработать, может быть, детей куда-то там отправить учиться или что-то. Ну, то есть какие-то вот такие вот цели, которые они меня не устраивали. То есть вот лично мне неинтересно ради этого жить. Может быть, конечно, прозвучит странно, но на самом деле неинтересно. И вот еще и алкоголь.
Как все-таки это сочеталось? Алкоголь, поездки за границу, благосостояние семьи. Алкоголь еще не взял верх над вами в то
нет,
время?
Нет, это просто такой фон. Я просто как бы сейчас уже, оборачиваясь назад, понимаю, что это то, что нельзя было допускать в семье. Но я тогда не приняла активную как бы позицию, я не понимала, насколько это страшно, насколько с этим нельзя было играть никак.
И что это за зверь?
Да, это
на порог, который нельзя было впустить.
Ни в коем случае заигрывать с алкоголем нельзя. Потому что когда я вот еще была юной, 20-летней девушкой, я росла ведь не в пьющей семье, у нас не было ни алкоголиков, ни никого таких вот как бы проблемных моментов не было в семье. Поэтому насколько это серьезный вопрос, я не понимала. И считала, что так живут все. Это норма для России, как бы, ну, не то, что даже для России, это нормально, почему нет? Поэтому, как бы, вот так легко я допустила.
Ирина, спасибо. Сейчас для нас и наших радиослушателей прозвучит песня. В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Ирина. Ирина, а вот сейчас ты понимаешь, что это счастье? Что этот вопрос тебя так настиг жестко? Для чего я живу? Вот если бы он не появился, ты бы просто пошла по какой-то чужой колее?
Да, конечно. Этот вопрос меня мучил.
То есть тогда он был мучительный?
Очень мучительный.
Но именно этот вопрос тебя вывел туда, где ты сейчас находишься?
Да. Да. Дело в том, что как бы это все мои, вот мой путь, мое искание вот этого как бы ответа на этот вопрос. В разных сферах я его искала, не только в том, что там, наблюдая жизнь других людей, даже вот в других странах я могла наблюдать людей. Но еще я искала даже в своих каких-то личных таких вот, в личной реализации. И, к сожалению, несмотря на то, что у нас с мужем были прекрасные взаимоотношения, но что-то опять, вот этот вот поиск мне привел меня к тому, что в моей жизни появились мужчины. Но это не ради даже связи было, а вот ради общения. Один был ученый, другой бизнесмен, то есть я могла с одним разговаривать о каких-то темах, разговаривать на темы, которые меня интересовали. Другой человек давал мне возможность быть там, где, может быть, не каждый человек мог побывать в то время. И я все время я вот как-то фоном, оно всегда вот висел этот вопрос. И везде я не находила этот, не было мира, не было радости, не было какого-то устойчивого положения, всегда вот какой-то вот фон, страх и неуверенность.
Ну, неуверенность, я так понимаю, из детства шла. А вот эта вот убежденность, что где-то должно быть что-то лучшее, чем то, в чем ты сегодня живешь, да?
Да, да.
То есть вот эти ошибки, да, мужчина, может быть, дело в мужчине, да, может быть, еще в чем-то. Это подбор, так скажем, по слуху
был. Да, это как бы, знаете, позже я просто увидела себя, вот образ мухи в банке. Вот муха сидит в банке закрытой, и она пробивается через это стекло, она видит жизнь, вроде как бы есть жизнь, есть, но нет этого ощущения свободы, нет ощущения полета, нет реального ощущения, то есть мир для меня существовал в какой-то плоскости, он безвкусный, он плоский, для меня он был неинтересен, для меня вот те задачи, которые как бы я перед собой ставила, а разрешение их в моей жизни, они были неинтересны, и как бы тупик, был тупик, и где-то к 40 годам я почувствовала, что я полностью реализовала себя в этой жизни, мне уже незачем жить, я не хочу жить.
Но добром это не могло закончиться, такая безвыходность. Обычно настигает или алкоголь, или наркотики, что угодно. Но человек не может лицом к лицу долго стоять вот с такой неразрешенностью.
Да, тогда в последние вот моменты вот того периода моего страшного, непонятного, тогда для меня алкоголь уже стал преобладать в моей жизни. И я поняла, что скоро скрывать я уже не смогу. Я его не смогу скрывать от своих родителей, от друзей. Муж это видел, но он не принимал. Я ему говорила, что я в опасности, я в беде, но он отшучивался, отмахивался и говорил, что я себе придумала эту проблему. Но я понимала, что это не проблема, это уже большая беда, и вопрос только времени, когда это вскроется уже явно, и, в общем-то, даже лечиться, если куда-то идти лечиться, это будет уже, ну, это будет известно всем, это уже невозможно.
А что, возможно было скрывать еще? То есть это внутри, в доме все происходило?
Да, это было в доме, да, это было при закрытых дверях, в ночи. И это как бы, конечно, при близком рассмотрении, если понаблюдать, то можно было бы, конечно, заметить. Но мне еще.
Но мужу это не было страшным, никак не казалось страшным, да, а больше никто это не мог видеть.
Да, ну муж сам любил выпить. Поэтому, может быть, ему было даже и интересно такую себе собутыльницу, так сказать, иметь в доме, которая никогда не откажется.
А сын? Как можно было перед сыном это скрыть? Подросток уже был?
Да, он что-то видел, но как бы это не обсуждалось, это как бы укрывалось, это как бы все это, ну, наверное, детским умом он что-то понимал. Конечно, все скрыть невозможно. Может быть, мне казалось, что я могу это скрыть. А поскольку, как правило, дети же, они не с чем сравнить. Он воспринимает свою семью такая, как она есть, и думает, что так оно и должно быть. Так оно и у всех, видимо. Вот. У кого-то в лучшую немножко сторону, в худшую. Ну, какая-то усредненная такая форма семьи. Вот. Поэтому, может быть, его детское сознание, оно... где-то отложила вот этот вот момент, но не сфокусировала, не...
Но тебе изнутри подсказывал твой дух, что что-то не то с тобой, что можно далеко уйти?
Да, конечно. Каждую ночь, когда я ложилась спать, я закрывала глаза, и вот одна картина передо мной, утёс, и я всегда себя видела на этом утёсе, вот насколько я близко к краю. И год от года вот я все время подходила ближе. И в какой-то момент я увидела, что я стою на краю и уже обсыпается, вот уже с моих ног уже сыпется, вот он уже, вот край, и, в общем-то, уже идти некуда. Сколько осталось мне, я не знаю, но осталось как бы до вот этого краха моего окончательного. И вот это я увидела, и мне стало страшно. Я знала поговорку «знать надо, как отче наш». Вот, и я решила, что, наверное, отче наш надо знать наизусть. Я в детской Библии нашла, у сына была детская Библия, нашла текст этой молитвы и выучила ее наизусть. И каждую ночь, плача в подушку, я была в отчаянии, конечно.
Ирочка, а вот можно вопрос? Многим алкоголикам, многим зависимым людям приходится не то что объяснять, а вталкивать, что они в беде, а они сопротивляются. И ты это сейчас знаешь лучше, чем я. Вот сейчас ты, работая с женщинами, ты проводишь, как я знаю, и профилактику, и с зависимыми работаешь. Как так случилось, что в тебе вот все это жило, и никто тебе не говорил? Это муж, наоборот, поддерживал и говорил, да ничего, ничего. Да мама не знала, никто тебе не говорил, что это плохо. Откуда эта борьба внутренняя такая была?
Ну, поскольку я росла в семье учителей, что хорошо, что плохо, мне объяснили в детстве. И вот это...
Планка была, уровень, да?
Да, да. Вот, и всегда я... как бы должна была держать уровень отличницы.
Поняла. Отличница
во
всем. То есть ты уже понимала, что ты ниже куда-то уходишь этой планки, поставленной,
да,
в семье.
Да. И чувство стыда. Чувство стыда, как это может со мной произойти, как это переживут мои близкие, какой позор. Вот это вот меня просто загоняло. Такая плетка была, которая не давала мне жить, и я понимала, что... как только вскроется это, как только это обнаружится, как только люди увидят, все, это будет последний день жизни моей на этой земле, потому что я понимала, что я просто наложу на себя руки. И попытки были, и уже тренировочки были такие вот мелкие. Поэтому я понимала, что у меня хватит духу.
Закончить
это дело, да.
Ира, а вот тогда с другой стороны, с другой позиции вопрос. Каков механизм этого врага, если так совесть работала, если так ужас уже тебя сковывал и ответственность? Что же это за механизм, который так держал? Это что расслабляет? Это что уверенности придает, когда выпьешь?
Ну, в моем случае, я думаю, что это уход от реальности. То есть реальность я не понимала. Реальность, она для меня была непонятной, неотвеченной, вот нет было ответа. И вот таким образом, наверное, я была способна уйти от вопросов, которые меня мучили, которые меня просто измучили очень, очень сильно, да.
Это уже был тупик?
Да, это был тупик, это уже был кризис, это уже был крах, и я понимала, что я просто банкрот в жизни. Все, я из приличной семьи. У меня все хорошо в семье, с мужем прекрасно, у меня хороший ребенок, но я не в мире с собой, я не знаю, кто я, ради чего я живу, для чего именно я живу здесь. Я считала, что это ошибка. Если я должна была появиться на этой земле, значит, наверное, кто-то должен меня был спросить, а хочу я этого? Я просто не хотела, это ошибка. Зачем? Я не хочу. Я не согласна. Вот я пришла к такому выводу.
Ну, скажем, вывод, ну, не самый обнадеживающий, да? А какой же был выход?
Однажды я поняла, что все, это конец, только осталось как бы выбрать форму и как бы, ну, в общем-то, все понятно было для меня.
Пора заканчивать эту жизнь,
пора заканчивать, и как-то ее надо, да, красиво это сделать, чтобы это как-то вот... Только вопрос, как это сделать, чтобы это...
Ирочка, нота, конечно, очень печальная, очень такая тревожная нота, но вот на ней мы сейчас снова прервемся, и снова для нас всех прозвучит песня.
Разломи мое сердце на части, ты увидишь, что в нем болит, и цветные осколки счастья, и тяжелые камни обид. Ты испачканную одежду горькой правды во мне белил, ты умершую птицу надежду во мне воскресил. Своею теплотой ты наполняешь сердце любовью неземной. Ты моя жизнь, не только с тобою знаю я, кто я сегодня, кем буду завтра я. Видел ты веры трости и живые любви ростки, и шипы беспричинной злости, и большие пустынь пески. Ты испачканную одежду горькой правды во мне белил, ты умершую птицу надежду во мне воскресил. Своею теплотой ты наполняешь сердце любовью неземной.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая Наталья и гостья Ирина из Московской Евангельской Церкви. Мы с тобой остановились на очень такой напряженной ноте. Жизнь закончилась. Осталось выбрать только форму, при помощи которой можно ее прервать своими руками.
Да, к сожалению, вот в моей жизни это было. Ну и к радости, потому что, когда я для себя приняла это решение, я поделилась это со своей родной сестрой. Сказала, что вот я пришла к такому выводу. У меня сестра к тому времени уже пришла к Господу, она покаялась. И когда она услышала от меня вот такое мое решение, она сказала: «Ирина, все бросай и приезжай ко мне, она за городом живет». И просто так приказала мне: это, приезжай срочно. И в пятницу вечером, в одну из пятниц, я решила поехать к ней. А в этот момент она, к моему приезду, она пригласила из церкви уже такую духовно зрелую христианку, верующую, сестру, и в квартире она помогла мне, объяснила, что такое покаяние, как бы подготовила меня к покаянию.
Что такое обращение, да, скорее? Кто такой Бог и что такое обращение?
Обращение, да, молитва.
Подожди, а вот кому в голову пришло, что обращение к Богу может тебя спасти?
Это моя сестра. Господь, видимо, через нее она увидела мое отчаяние, увидела такое состояние, которое потом она мне говорила, что меня очень сильно напугало. Вот, и когда я приехала к Наташе, к моей сестре, попросили меня написать список грехов.
Не то чтобы грехов или того, что мучает,
того, что я могла вспомнить. Да. Я теперь понимаю, для чего это было сделано. Для того, чтобы я смогла увидеть себя и увидеть Бога, и увидеть, что еще раз убедиться, что я банкрот, что я никто и не могу без него ничего делать. И вот в тот день я молилась первый раз Богу. Я просила прощения, я плакала, я...
Ты осознавала, что ты каешься? Было осознание,
да,
что это что-то новое,
да,
в жизни?
Да, что-то новое.
А не просто плач сердца?
Нет, нет, нет. Новое, да, и я обращалась к Богу живому. Я просила, я умоляла, я к нему пришла в тот день. Я, вы знаете... То ощущение, которое я позже ощущала, конечно, это вот Рубикон, это рубеж был, это то, что невозможно спутать, когда его присутствие, когда его любовь касается, когда его прощение пришло ко мне.
Ирина, а вот как выключателем щелкнули, все вмиг прям переменилось, осиял свет, или продолжались проблемы, но что-то вошло в твою жизнь новое?
Продолжались проблемы, но вошел Господь в мою жизнь, потому что, да, был перелом, вот это ощущение свободы, оно начало приходить, как бы ощущение, осознание того, что...
Осмысленности.
Осмысленности, да.
Жизни.
Присутствие Бога в жизни, понимание, что вот как открылась дверь какая-то. Вот муху выпустили из банки. Мир не стал плоским. Мир стал объемным. Он расширился. Цвета появились. Воздух пришел. И вот это ощущение вот этой свободы, которую я уже, когда возвращалась в Москву, ехала в электричке, вот это вот просто настолько было...
Просто ты съездила в Подмосковье к сестре для того, чтобы встретиться с Богом.
Да, да, хотя он всегда был рядом со мной и вел меня, и был со мной, охранял меня. И, скорее всего, это даже с самого детства, с самой моей первой детской молитвы Господь уже вел меня. Вот, я ему очень благодарна.
То есть можно много лет жить рядом с Богом и не узнать его.
Да. И слава Богу, что встреча с Господом, оно придало мне цель моей жизни, дало смысл великий и понимание, что я не случайно, я и есть смысл.
Ну, то есть
смысл.
Вот ответы пришли.
Да.
А в доме есть муж, остался муж, который ничего такого не узнал. И, как ты в начале программы сказала, он был твоим другом. А с этим нельзя не считаться. И дома есть муж, который ничего такого не знает. Как ваши отношения развивались?
Перед моим приходом к Господу, когда вот эти проблемы мои усугублялись, мы как бы отдалились даже. Вот несмотря на то, что мы были друзья, всегда были друзья, но вот это вот как бы все разрывалось, вот все шло по швам. Но как только к Богу пришла, к Иисусу, не сразу все как бы нормализовалось и выздоровело, но вот это вот оздоровление, как бы вот это вот оживление тканей, оно постепенно вот развивалось, постепенно приходило в норму. И сначала, конечно, муж был против, потому что
ты, наверное, это стала ходить
да,
в церковь и встречаться с себе подобными.
Да, с себе подобными, тем более это не православная церковь, это его пугало очень сильно, напрягало. И первое время он как бы у него даже была агрессия какая-то.
Ирочка, ну почему так? Его не пугало, что ты спиваешься? Ну и это не только он, так часто бывает в семьях. А как только человек пойдет не в православную церковь, это напрягает семью?
Ну вот, пожалуй, это, наверное, так и останется вопросом. Но это вот работа князя мира сего. Да, не пугало, что он теряет меня тогда, и испугался, что он меня потеряет, если я приду к Господу, если я буду ходить в церковь. Но это первое время. Потом, когда Господь уже и работал надо мной, и происходили изменения во мне,
ну,
вот эта
есть,
радость
я так
пришла.
Понимаю, со временем все закончилась водка, закончилось все это, вот новая семья.
Да, Господь освободил меня, да, вот это очень тоже важно подчеркнуть. Когда я пришла к нему, Господь меня освободил от алкоголя, от табакокурения, и совершенно по-другому я стала себя в семье вести. А наши взаимоотношения с мужем, они стали, ну, более библейские, да, христианские. То есть я понимала свою роль как жены в семье, что
ну,
хочет
а
от меня.
А он что понимал?
Он просто наблюдал,
он же
видел.
Он не знал ничего о библейской женщине, но она его устроила?
Да, она его устроила. И он принял меня такая, какая есть, и сейчас он не препятствует, и я могу приводить в дом своих друзей верующих, мы можем молиться. То, что я пошла учиться в библейский институт, и потом в семинарии отучилась, он не был против. Вот, и мое служение, которое я несу, и в церкви.
А вот сейчас, давая служение, пару слов, потому что до конца нашей программы остается несколько минут. Вот с чего мы начали, тем мы закончим. Женщины, которые то ли тяготеют к алкоголю, то ли уже глубоко зависимые. Какую работу ты проводишь? Это всегда организованная работа, вот собранные где-то в каком-то месте женщины? Или это часто бывает даже на улице?
Это бывает и на улице, конечно, да, и в домах, где я бываю, и видя эту проблему, потому что сейчас действительно очень много этой проблемы.
А ты её видишь, и на улице ты видишь?
Да, да.
Ты легко узнаешь женщину, которая пьет?
Да, да, это даже те, которые скрывают, это, конечно, видно. Те, кто прошли, они видят себе подобных, как бы. И эта проблема, ее не скрыть, конечно. Это может только человек, который не сталкивался с ней, не увидеть это. Вот. И я вижу целью своей жизни сейчас, одной из целей, помочь таким же женщинам, как и я, попавшим вот в эту беду, в зависимость от алкоголя и табакокурения, может быть, какие-то другие зависимости. Те, которые замужем или не замужем, в общем, помочь.
И вот еще такой вопрос. Ты сейчас, сегодня состоявшаяся женщина, интеллигентная женщина, семью имеющая, образованная. Прошли годы с тех пор, как ты была зависима. Как ты сейчас относишься к этим людям? Ты их считаешь вторым, третьим, четвертым сортом?
Ни в коем случае. В молодости, да, я смотрела, наблюдала за этими людьми и думала, что, ну, меня это никогда не коснется.
Где-то грязное, где-то да. Пахнет нехорошо.
Нет, нет, нет. Это люди драгоценные. Я понимаю, что это люди, у которых есть будущее, если они выберут Иисуса. А если человек хочет...
Ты сказала, выберут. Все-таки выбор за нами?
Да, выбор за человеком. Обязательно нужно выбирать, потому что Бог, Он готов помочь всем. Он готов, он хочет, он желает, он рядом. Но нужно попросить его, нужно помолиться, нужно просить, умолять его. И он обязательно придёт.
Вот я правильно понимаю, в первую очередь, первый шаг – это осознать свою проблему.
Да, конечно.
И потом с ней обратиться к Богу.
Конечно, конечно. Если человек видит проблему и идет к Богу, он как любящий Господь, он обязательно вмешается и поможет, обязательно даст освобождение.
Большое спасибо, Ира, и наша программа подошла к концу. Я верю, что сегодня очень много людей, очень много тех, которые ожидали этой программы. Есть уши, которые должны услышать вот этот путь, который ты прошла, нелегкий путь. Спасибо за то, что пришла сегодня к нам в студию.
Спасибо вам, что выслушали. Пусть Господь вас благословит, и да будет мир в ваших сердцах.
До свидания. Ирина, до свидания, дорогие наши радиослушатели. А я напоминаю, в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова. И в гостях у нас была Ирина из Московской Евангельской Церкви. Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Когда Иисус касается тебя, прими Его любовь и сохрани надежду на спасение, прими и сердце свое к Богу прилепи. Когда Иисус касается тебя, Он изменяет жизнь твою и путь. Ликует небо, ангелы поют. Когда Иисус касается тебя, когда Иисус касается тебя, сохрани надежду на спасение, прими и сердце свое к Богу прилепи. Колени перед Богом преклони, покайся, если сделал что не так. Чем найти его?